Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем главу, которая называется «Ваэтханан», и «Взмолился», да, и я помолился. Она рассказывает о том, как снова Моше рассказывает народу, ну, теперь тому, который войдет в Эрец Исраэль, да, весь пройденный путь и все законы, с которыми они должны войти и жить. То есть практически повторяются те же законы, но для другого поколения.
Во-первых, так, да. И кроме того, на каждом уровне, каждая глава, она же пишется уже на другом уровне. Это же постепенное возвышение до уровня, называемого «Земля Израиля». Так что, конечно, повторяются, хотя те законы как бы повторяются, но они воспринимаются совершенно по-разному, по-другому.
Вот давайте мы сейчас тоже воспримем по-другому, да-да, потому что мы с вами их проходили в той жизни, а вот сейчас вот для этой главы. Говорится вот о чем. Мы с вами поговорили в прошлой передаче и о субботе, как о дне, о таком святом, а теперь... Вот такое. «И помни, что рабом был ты в стране египетской, и вывел тебя Бог Всесильный твой оттуда рукой мощную, мышцей простертую, поэтому повелел тебе Бог Всесильный твой отмечать день субботний». Снова как бы. Но все время идет вот это воспоминание, что вывел из страны египетской. Постоянно.
Да. Мы все измеряем относительно того изгнания, которое ощутили первый раз, когда мы из бессознательного состояния поднялись в ощущение того, где мы на самом деле находимся, относительно Творца, относительно желания, в котором мы бы устремлялись на самом деле к Творцу, к объединению с Ним, к раскрытию Его. Такое состояние называется «Земля Израиля». «Эрец Исраэль». «Эрец» – это желание, рацион, и «Исраэль» – «Ешаркель», прямо к Творцу. Желание, устремленное к раскрытию Творца, к ощущению Творца, к связи с Творцом. Живой связи, на самом деле, то есть такой, в которой мы бы явно бы чувствовали бы его, как вот мы друг друга, допустим, ощущаем. На самом деле это намного более ярче и сильнее. Так вот, это ощущение, оно исходит из противоположного ему, от полной отстраненности от этого, от противоположности этому, непонимания, незнания, нежелания и так далее, которое называется египетским изгнанием. И такое состояние, когда мне совершенно ничего не хочется, оно называется египетская эта тьма. Это не состояние простого человека в этом мире, потому что он ощущает, что он от чего-то отдален, что ему надо как-то приближаться к чему-то, что-то раскрывать. Именно ощущение противоположности. То есть... Египет – это состояние, в котором Творец светит, но светит обратным светом. То есть есть свет, который вызывает в нас свет, понимание, ощущение, озарение, постижение, любовь, тепло и так далее.
Который притягивает к себе.
Да. И есть свет, который светит на нас черным светом, не светлым, а черным. Когда мы ощущаем именно тьму, непонимание, отторжение, ничтожность и так далее. Вот это состояние, противоположное свету, оно называется египетская тьма. То есть тьма – это тоже воздействие Творца свыше на человека. И для этого надо много работать, чтобы достичь и ощутить, что ты противоположен этому. Это так же, допустим, как у меня есть такие знакомые, которые занимаются, допустим, наукой. И я с ними, если первый раз, я помню, я с мамой, когда мне было где-то там 12-13 лет, она занималась исследованием, она гинеколог. И она делала всякие исследования у себя там, или и в клинике, и в лаборатории. И она была в таком состоянии, она вот не знала, рассказывала отцу. Отец за мной врач, он не... что он в этом понимал. Но она ему рассказывала о своих состояниях. И, в общем, я помню, как вот это вот... На меня это никак не действовало. Но она что-то там делает, какие-то работы пишет. Вот.
она горела. Да?
Она горела, и горела тьмой вот этой вот, что не понимает, как это действует, и как найти смысл, и методику воздействия, и тот аппарат, по которому происходят эти преобразования в теле человека и так далее. Я видел, вот по ней я видел, как человек горит, а остальные люди, это вообще, это... При этом совершенно этим не интересуются, ничего не значит, не знают ничего. То есть, как сказать, для того, чтобы ощущать тьму, надо много-много работать. Но это так же, как художники, поэты, вот все люди, которые ищут, у которых есть эта внутренняя пустота, но она будет заполнена скоро светом. Но сейчас она образуется тем светом, который светит издали, но еще не наполняет, а он только готовит под себя место, эту емкость, в которой проявится.
Эту пустоту, да, которую он пройдет. А вот скажите, пожалуйста, я понимаю, допустим, прежним поколениям, которые вышли из Египта, можно было сказать, действительно, вспомните, там, у них, правда, были хорошие воспоминания, но все равно вспомните, как вывел вас Творец. Этим поколением, которое... Это поколение вымерло. Сейчас стоит другое поколение перед ним, перед Моше.
Угу.
И он им говорит, вспомните о Египте. Что значит вспомните этому поколению, который там не находился, который это не ощущал?
Нет такого, как нет не такого. Находился. Как-то не находился. Нет того, что тело умирает, и все на этом. Тут говорится о людях, которые прошли. Нет, что же, я же не могу родиться и быть... Я родился сейчас в поколении пустыни.
Да.
Да?
Да.
Ты что хочешь сказать, что это исторический процесс?
Ну, я не хочу это сказать, но хочу из вас вот это вот немножко это... взять.
То есть имеется в виду люди, которые прошли все свои состояния от Авраама и даже от, в чем-то от Адама.
Так.
И которые прошли все эти состояния, прошли Египет, вышли из него с огромным желанием, с огромной пустотой, с черной, с этой египетской тьмой.
Так.
И проходит сейчас пустыню. В пустыне они над этой египетской тьмой строят именно эту пустыню. Строят ее сами в себе. Они ощущают эту египетскую тьму сейчас уже как пустыню.
Угу.
Это уже исправление на то, что им не важно. Ничего не растет и не надо. Ничего для них это не дает, эти состояния, и не надо. Они готовы на все, только чтобы приподняться над египетской тьмой. Потому что эта тьма, она в них вызывает очень отрицательное отношение к себе и к Творцу. И поэтому они хотят привести себя в состояние тождественное, подобное Творцу хоть в чем-то.
Uh-huh.
И поэтому состояние пустыни для них оно желательное. То есть даже если у меня ничего нет, я нахожусь в таком состоянии, когда вокруг совершенно ничего не существует, пустыня, пусто, да? Я все равно рад этому состоянию по сравнению с тем, что я находился в состоянии раньше в этом же в своем эгоизме, но когда я наслаждался всякими эгоистическими обретениями, и мне было хорошо, так сказать, жил вольно, хорошо, привольно.
Горшки с мясом.
Да, горшки с мясом, что называется, жрал от пуза, и вот в таком состоянии пребывал в эгоистическом. И то, что мной руководило, назывался фараон. А сейчас мной руководит Творец. И хотя я в его руководстве не вижу цели, хотя я в его руководстве не вижу никакого наполнения своего эгоизма,
ой-ой-ой-ой,
но я этому рад. Я встречаю это как благо. Хотя я каждый день иду в пустыне, по песку.
Без воды.
Без воды. Тут змеи, там налеты каких-то диких зверей. Да, скорпионы, да, и все прочее. И я все равно рад этой пустыне, потому что надо мной властвует в ней Творец. Идет передо мной, указывает мне, как идти. Или огненным столбом, или туманом, ну, облаком. Вот. И для меня поэтому в этом заключается все.
Которого я не ощущаю, не вижу.
Неважно. Я ощущаю его вот таким образом, что сквозь все мое отторжение от эгоистических наполнений я ощущаю, что все-таки этим именно своим возвышением над эгоизмом, хотя и в пустыню, но я следую уже за ним.
Понятно. Это и есть вот это поколение, которое вот-вот должно войти,
да,
в Арцисрай.
Это поколение, которое должно родиться в пустыне, то есть это состояние, к которому я должен прийти, и над своим прошлым эгоизмом, вавилонским, а затем, который развился в поколениях так называемых праотцов, а затем в поколении Египта, и затем уже горы Синай и пустыни.
Это тот же я?
Это я, абсолютно я. Я прошел все эти состояния в себе. И сейчас, поэтому я приближаюсь к состоянию, которое называется уже не Вавилон и не Египет и не пустыня, а земля Израиля. То есть это состояние я внутри моего желания эгоистического, которое я сам строю.
Понятно. Двинемся дальше. Написано: «Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Бог Всесильный твой, дабы продлились дни твои, и дабы хорошо было тебе на земле, которую Бог Всесильный твой дает тебе сейчас».
Да. Ну, отец и мать, это имеется в виду два вида света, две силы, которые управляют мной, которые растят меня, заботятся обо мне, которые ведут меня вперед. Мать – это свет бины, хасадим, а отец – это свет хохма, свет мудрости, свет силы. И оба они, когда светят на человека, они исправляют его эгоизм. Значит, надо чтить,
что значит чтить?
Уважать, любить, притягиваться к ним, пытаться подставить себя максимально под их воздействие, чтобы вместе эти две силы, которые исходят из одной системы, они вместе находятся в воздействии на человека. Абваима, так называемый, кихаданавка хадышарьян, так называемый, это закон каббалистический, что они действуют вместе. Вот. И даже если один из них немножко прикрывается за другим, то это для того, чтобы вызвать в человеке определенные ощущения. Больше свет хасадим, меньше свет хасадим, и то же самое, больше или меньше свет хохма. И таким образом, работая совместно, попеременно, они воздействуют на нас и вызывают в нас различные внутренние движения. Так вот, надо чтить их. Это высшая система управления нами. Через них Творец управляет нами. Так вот, надо нам к этой системе относиться очень чутко и понимать, что все воздействия от них, что нет во мне моих состояний, которые возникают во мне и рождаются во мне. А все состояния, которые рождаются во мне, они порождены именно этой системой. То есть ничего во мне нет моего. И даже то, как я воспринимаю эти состояния, тоже исходит из них. То есть это система, которая сначала рождает во мне свойства определенные, и затем эти свойства наполняет. И таким образом я с помощью сердца и разума, которые они во мне каждую секунду формируют, я с помощью этого сердца и разума каждый раз ощущаю и по-разному трактую их воздействие на себе. И самое главное, не удалиться от того, что я получил от них систему ощущения и опознания разума и сердца, с одной стороны, и с другой стороны, что то, что приходит ко мне, и я это начинаю исследовать, тоже от них. То есть во мне нет ничего.
То есть такое стирание «я» полное.
Абсолютное. Все, все это. А моя работа в чем? Я строю свое «я» именно потому, что я, мое эгоистическое «я», что, дескать, это я понимаю, это я знаю, это я ощущаю. Вот именно... Это именно я стираю, и таким образом я в себе строю новую систему, которая называется «отец и мать» в себе, внутри себя. И как система опознания, и как система ощущения. и как система уже реакции на это. То есть я строю внутри себя эту высшую систему управления, и это уже называется мной.
Понятно.
Такое состояние называется, когда я называется подъемом на уровень отец и мать, высших отец и мать, этих двух сил управления.
И об этом можно сказать, что это мое новое я?
Это мое новое я. Я ощущаю себя в подъеме к ним, а выше них я начинаю ощущать Творца, который через них таким образом мной управляет.
Понятно. Ну, дальше известные такие правила и законы, если можно, хотя бы по строчке. Не убивай.
То есть человек должен понимать, что все, что существует в нем и якобы вокруг него, хотя вокруг нас ничего не существует, это все мы, это все мое личное внутреннее состояние. Я не имею права ни к чему относиться, будто оно не нужно, будто оно может подлежать аннулированию, стиранию, уничтожению.
Зло, вред.
Никакого зла и вреда нет. Я должен понимать, что все это только зависит от того, как я использую эти свойства. И нет ни одного свойства, даже самые ненавистнические, самые злые, которые будут во мне возникать или будут ко мне приходить как бы извне, я должен принимать их как исходящие от Творца. И ничего в мире нет такого, чтобы можно было бы уничтожить, от чего бы не должно было остаться никакого следа. А все создано для того, чтобы мы изменили методику работы с этими, реализации этих желаний, этих свойств.
Второе. Не прелюбодействуй.
То есть не используй никакие виды наслаждений ради своего наслаждения. Только лишь для того, чтобы ты этим своим наслаждением, использованием желания, мог бы услаждать через себя других.
Понятно.
Вот и все. То есть, в этом все.
Основа остается, я наслаждаюсь, да? Я желание наслаждаюсь.
А если человек не наслаждается, то он, значит, не использует мир. Угу. Мир создан, весь мир. Это все, что мы ощущаем в нашем желании получать, наслаждаться. Это все создано для того, чтобы мы наслаждались. Все только отличие начального состояния и от конечного, то, что в начальном состоянии наслаждаться желаю я сам за счет других.
Это прелюбодействие.
И поэтому мое наслаждение очень маленькое, мизерное, для того, чтобы только удержать меня в этом мире. Угу. По мере того, как я расту, я начинаю исправлять свое желание, начинаю наслаждаться ради Творца, то есть в полном отрыве от своего эгоистического желания, и тогда я начинаю услаждать его, это уже свойство отдачи во мне, свойство любви ближнего как себя, и это уже идет тогда совершенно в другом ключе. Вот это основное, пожалуй, что тут надо. Вся наша система исправления на этом построена.
Дальше. Не кради.
Да, то есть не кради – это все те свойства, наполнения, которые наслаждения, которые раскрываются в свойстве отдачи, будь осторожен, чтобы ты не пожелал их получать ради себя. Это воровство называется.
Это когда уже?
Перенос из части Творца – хозяйство как бы Творца, вот, в свое хозяйство, в свою часть, в свои желания эгоистические, чтобы такого в тебе не было. Не важно, что при этом абсолютно сразу же мгновенно улетучиваются, исчезают эти наслаждения, если ты их начинаешь работать с ними не ради Творца, а ради себя, но все равно воровство, то есть это запрещено как бы, с другой стороны, в Торе всегда говорится о том, что запрещено, значит, невозможно. То есть ты не можешь этим использовать, ты не можешь своровать, ты не можешь этого ничего сделать. То есть ты не можешь прелюбодействовать, тебя к этому не допустят в духовном виде.
Да.
Потому что закон, он выше тебя.
Это всегда интересно.
Да, а тебе это говорится для того, чтобы ты настроил себя так, чтобы выполнять их, эти законы.
Следующее. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством.
Да, то есть здесь это постоянная работа человека над собой, когда он должен постоянно проверять себя в том, что он... что он четко проверяет себя, правильно ли направлены его мысли, желания, намерения на отдачу. Не обманывает ли он сам себя. Вот. Это очень сложная работа. Она каждый раз все выше и выше, на более высоком уровне, на более глубоком уровне, методическом уровне распознания. И каждый раз, когда ты идешь на следующий уровень, все, что ты сделал в прошлом, даже самые лучшие твои намерения, они тебе уже кажутся эгоистическими. И так ты поднимаешься, то, что было плюсом на нижней ступеньке, оказывается минусом на следующей ступени.
То есть эти сомнения будут все время, постоянно.
До полного исправления. Это вообще потрясающе.
Да, это вообще...
Насколько это...
И они верны, все эти сомнения? Действительно,
да, на самом деле, да? Конечно.
Действительно я воровал, да, грубо
говоря? Да, действительно воровал, только ты не ощущал это в себе.
Ложный свидетель.
Ты плакал, ты страдал, тебе казалось, что ты на самом деле от всего сердца. Вот как ты можешь встретить многих людей в мире. Бьют тебя в грудь и так далее. На самом деле они приходят к нам, буквально несколько занятий они ощущают, насколько это все пустота, насколько это все ложь. Насколько это все обман. И начинает уже идти вперед в истинных измерениях.
Тогда вот скажите еще раз, ближний мой кто это? Мой ближний.
Это все я, это все мои внутренние состояния.
А ложное свидетельство?
Это... То же самое, я на себя, я о себе и о Творце. Что Творец это тоже то, что я в себе ощущаю, то, что я в себе строю.
Ну дальше, и не желай жены ближнего своего.
Да, это очень просто. То есть те состояния, в которых я иду вперед, они всегда должны быть только на отдачу настроены и не ради себя. Поэтому все те желания, которые у нас возникают, только лишь с намерением ради отдачи. И ближним называются, то есть все состояния, в которых я нахожусь. Ведь в духовном пути человек находится в очень интересном состоянии. С одной стороны, он находится один. И внутри него весь мир. По правилу, человек – это маленький мир, с одной стороны. С другой стороны, я нахожусь в состоянии, когда все эти мои внутренние желания кажутся мне персонажами и существующими вне меня. Также и с товарищами, с которыми я нахожусь. Мне кажется, что они существуют вне меня. А затем постепенно я начинаю их видеть, что они не вне меня находятся, что они внутри во мне. Вот ты, ребята, которые нас сейчас снимают и так далее, вы, которые сейчас смотрите нашу вот эту съемку, вы, это все вы существуете во мне. И поэтому вы в таком случае называетесь моими близкими, и ваши желания, это называется ваши жены, ваша женская часть, желание получать, они должны быть отработаны мною только в таком случае, что если я облачаюсь в вас, то есть ради вас, я работаю над этими желаниями. То есть только над уровнем отдачи.
Это значит, я не желаю жены.
Не желаю, да, жены ближнего. Я только работаю на уровне возлюби ближнего, как себя. Вот, в нем самом. Это уже система более серьезная. Ведь все эти 10 заповедей, они, во-первых, располагаются на уровне 10 сферот. И вот эта заповедь «не возлюби жены ближнего» там и так далее, это самая серьезная заповедь, потому что она касается самого низкого внутреннего эгоистического свойства. Это не имеет никакого отношения, между нами говоря, к эгоизму в нашем мире и к состояниям между
полами.
Полами, этими животными, состояниями между людьми. Это все на чисто духовном высшем уровне, каким образом мы можем направить наш эгоизм максимально с намерением ради отдачи на общую нашу связь между собой, на высшем уровне, где уже нету никакого деления на полы, есть мужчина, есть женщина, но это желание, это намерение, а не телесные какие-то свойства.
Ну и последнее. «И не желай дома ближнего своего, поля его, и раба его, и рабыни его, быка его, и осла его».
Когда человек начинает настолько быть связан с другими, привлекая постепенно их, отождествляя себя с ними, а их с собой, что не только их самих, но и все, что мировоззрение их, мироощущение через них, которое они сами ощущают, он тоже это привлекает к себе и сливается с ним, их ощущение миров, мира. И таким образом он должен работать с их желаниями, с их свойствами, как со своими, на отдачу.
И вот это все их желания, быка его, осла его и
это
так далее.
Это на очень внутренних, более глубоких уровнях, да. Облачаясь в каждого из якобы существующих вне себя, он должен работать вместо них на правильное ощущение мироздания через каждого из них.
Не используя их, не используя их.
Ведь мы являемся шестеренками в огромной системе. Так вот, когда я кручусь, как шестеренка, я должен понимать, каким образом я закручиваю какую-то маленькую там шестеренку где-то от меня далеко, и каким образом я меняю, как бы, каким образом, облачаясь в нее, я вызываю правильную ее работу. И вот каждую частичку так всего этого общего огромного организма. Это называется «не возлюби ближнего» и «жены ближнего», и того, что есть у ближнего, и так далее. То есть работать через каждого на отдачу и любовь.
То есть мысль моя еще о последней шестеренке.
Обо всех.
Обо всех.
Да.
Это...
А это очень легко на самом деле, когда начинаешь ощущать все своим.
Ну и заканчивается такими словами. «Слова эти произнес Бог всему собранию вашему, с горы из огня, облака и мглы, голосом громким, и более не продолжал. И написал он их на двух каменных скрижалях, и дал их мне». Это не кончается глава этим, но вот подводим итог этим.
То есть это все было сказано в момент, когда все, на земном уровне, все объединились, и подняли все свои самые внутренние желания, точки в сердце, и соединили их в одну, которая называется Муше. И эту точку они подняли на вершину над собой, над своей ненавистью, над горой Синай. И там они ощутили все то, что им было передано в этих 10 заповедях.
И вот что с горы, из огня, облака, мглы, голосом громким.
Да, то есть со всеми этими свойствами, которые необходимы для того, чтобы распознать все-таки, что тебе хочет передать Творец в твоем еще неисправленном эгоистическом состоянии, когда только лишь в маленькой точке между собой вы можете соединиться.
Ну и последнее. «И написал он их на двух каменных скрижалях и дал их мне». Что такое вот эти две каменных скрижали, написанные?
Две каменные скрижали – это сосуд, который состоит из 5 сферот прямого света и 5 сферот отраженного света. Всего 10 сферот, которые включают в себя абсолютно все исправление.
Почему каменные?
Ну, лева эвен.
Угу.
Потому что каменное сердце у человека.
Написано на каменном сердце.
Да. И поэтому сказано про всю Тору. Напиши на сердце своем.
Угу.
А сердце, оно наше каменное.
Говорится, еще каждый день что-то там человек должен...
И каждый день человек должен чувствовать себя, будто он стоит на горе Синай и получает эту Тору, и ее записывает на своем сердце.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Мы еще продолжим эту главу. Много интересного. Будьте с нами и дальше. До свидания.